Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Как всегда, мы будем стараться смотреть на соединение двух миров, иудейского, христианского, в виде точки пересечения. И хочу сориентировать, ну, вы все и так знаете, что сейчас у нас такие пасхальные, предпасхальные дни, потому что кто-то отметил уже Пейсах, Пасху, кто-то находится в ожидании, подходит к этому потрясающему событию, чтобы сказать «Христос воскрес», и многие отмечают Страстную неделю, поэтому так или иначе мы говорим о событиях, которые касаются Пасхи. И сегодняшняя наша тема, она, думаю, очень-очень такая живая, потому что мы будем пытаться ответить на вопрос, кто же виновен в смерти Христа. Вот этот вопрос, он для многих остается открытым. А я с удовольствием представлю человека, с которым мы будем проходить сегодня это детективное расследование практически. Это служитель Анатолий Эмма. Анатолий, шалом.
Шалом, приветствую, доброго дня.
Доброго дня. И, дорогие, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь. Хорошо, ваши вопросы, комментарии, если что-то у вас возникнет вот в ходе нашего общения, пожалуйста, пишите, не смущайтесь, потому что мы здесь, собственно говоря, для этого. За микрофоном я, Татьяна Ваганова, с вами. И, конечно, может быть, у вас есть свой вариант ответа на этот вопрос. Вот кто же убил Христа? Потому что время идет, прошло уже много-много времени, но вот почему-то все-таки многие отвечают на этот вопрос следующим образом. Евреи виновны в том, что Христос умер на кресте. Вот так ли это? Можем ли мы говорить об этом настолько прямо? Или все-таки мы можем посмотреть на это еще с каких-то других точек зрения и увидеть, что ответ на этот вопрос не такой плоский и объемный? А может быть, это не так? Давайте с вами сегодня как раз об этом и будем говорить. Еще раз приглашаю вас к нашему общению, дорогие. И, может быть, мы сначала посмотрим вообще на то, кем был Христос для евреев. Вот что нам об этом говорит Писание, традиции, Анатолий?
Я надеюсь, идет хорошая передача, интернет-связи. Я не пропадаю и не прорываюсь.
Нет, вы с нами. С нами мы вас слышим, видим.
Слава Богу. Это вопрос очень интересный. И сам Иешуа, да, он задавал ученикам во всех Евангелиях, это написано, что вы за кого меня почитаете? Поэтому этот вопрос, он был на поверхности в обществе того времени. Вы за кого меня почитаете? Кто-то почитал его за бродячего раввина, который просто скитается по тогдашней Палестине, да, и будоражит еврейское общество, без того многострадальное и имеющее много проблем. Кто-то его почитал за мошенника, и так и говорили о нем. Он мошенник, он суеслов, просто ходит и делает себе имя, авторитет. А кто-то почитал его за сына Давида. Мы много раз видим в Евангелиях, когда больные кричали ему, говорили: «Иешуа, сын Давида, помилуй меня». Другими словами, они признавали в нем мессианский отпечаток, потому что такое имя, такое соединение, сын Давида, означало мессианскую принадлежность. С этим вопросом он к ученикам обратился, и мы прекрасно также это читаем во многих Евангелиях, что вы за кого меня почитаете, да? Люди говорят, что ты Илия, что ты один из пророков, но я верю, говорит ему Петр, что ты Машиах. И он говорит, не плоть и кровь тебе это открыло, это Отец мой Небесный дал тебе печать этого откровения. Поэтому вопрос этот был совершенно разноплановый, и мы не можем сказать, что есть какой-то однородный ответ. Так как и общество еврейское того времени было неоднородное, так и ответов было много. Но люди, ищущие истину, узнавали в нем Мессию, узнавали в нем Божьего посланника для освобождения Израиля.
Да, ну вот смотрите, я хотела здесь просто подчеркнуть один фрагмент, на мой взгляд, очень важный. Мы же вот прямо в это воскресенье отмечали в православной традиции вербное воскресенье, да, в других христианских традициях, это тоже въезд Иисуса в Иерусалим, ведь это как раз очень знаковый момент, вот за кого его принимали, одна из версий, вот как вы говорите сейчас. Ведь они стелили ему свои одежды, верхние пальмовые ветви, кричали «Осанна, спаси нас», но вот навряд ли прям вот это обращение к спасению имело духовную такую составляющую. Скорее всего, спаси нас, то есть освободи нас от Рима, будь тем царем, которого мы ждем. Да, не видели в нем мессию, но видели, наверное, все-таки другого мессию. Они ожидали от него действий, как и ученики, которые там делили уже, да, там министерские портфели, там кто будет где как сидеть. Вот, хотелось золотого периода, хотелось поцарствовать, хотелось независимости. Ну, можем ли мы за это обвинять народ, который долгое время находится под игом Рима? Ну, вот сами поставим себя на место этих людей, да, и вполне понятное ожидание.
Если рассматривать вот этот политический момент, да, политическую сторону, то, конечно, евреи ожидали царя-избавителя, потому что 7 веков с малым просветом, там где-то были моменты просвета, когда евреи были независимы, но все-таки под властью той или иной империи, но им была дана независимость вот в их границах. Да. И, конечно, чаяние было такое, что да придет уже этот спаситель и избавитель от гнета. И это новый гнет, который 50 лет до Рождества Христа явился в тогдашнюю Палестину, это римляне. А до этого были и египтяне, и греки, и многие другие народы, вавилоняне и тому подобное. И это тоже чаяние, и их можно было понять, да. Но опять-таки, если они соединяли сын Давида, то есть они признавали в нем его мессианство. А мессианство как спасителя, как избавителя от греховного гнета или от римского гнета, ну, это частный случай, мы же не можем в сердце каждого проникнуть. Поэтому, я думаю, были и те, и другие. Как обычно, общество же делится, да, на правых, на левых, на центристов. Поэтому, я думаю, израильское общество древнее, оно не исключение. Были и правые, и левые, и центристы. Были те, которые верили в сугубое мессианство его, он пришел. Потому что древние предания говорили, что когда Машиах придет, он должен совершить 3 чуда. Открыть глаза слепому, открыть уши глухому, воскресить мертвого. И
Иисус все это сделал, да.
Это все происходило, да, и он даже говорил народу, иудеям, что вы по делам моим посмотрите, да, потому что это все было на слуху. Когда он придет, то его дела будут свидетельствовать о том, что он Машиах.
Да, помните, но он еще Иоанну-то, да, вот говорил ученикам Иоанна о том, что когда тот посылает и спрашивает, вот ты ли это, да, или ждать другого, и он говорит, смотрите, да, что слепые прозревают, хромые ходят. Да. Вот как раз отсылка, да, к тому, о чем вы сейчас говорили, да, что должен совершить вот именно...
Поверье, оно было на слуху.
Угу. Ну, давайте напомним, что все-таки... Да, напомним, что все-таки вот этот образ Мессии, образ и царя, и священника, он же не с потолка был взят, не просто так, значит, евреи сели в кружок и коллективным разумом вот сотворили этот образ. А о нем говорили пророки и говорили в течение долгого времени. Вот давайте мы на этом как раз остановимся. Вот о чем же пророки говорили? Каким должен был быть Мессия? На что вообще ориентировались евреи, когда пришел Христос или до него кто-то приходил? Ходил. Были же какие-то маркеры, на которые можно было посмотреть и сказать, вот да, там это, например, человек там похожий на Мессию, а этот нет. О чем говорили пророки?
Ну, пророки говорили, то есть это было такое комплексное преподношение истины. Да? Если мы читаем пророков Танаха, то мы видим, что один пророк Танаха говорит, что он будет страдающий раб, другой пророк Танаха будет говорить, что он будет великий правитель, третий пророк Танаха говорит, что он будет тот, который будет иметь мудрость и силу правления над коленами Израиля, над всем миром и так далее и тому подобное. Поэтому для нас, для сегодняшних верующих, очень важно разделять, в какую эпоху проявились качества Мессии. Вот в чем момент. Но опять-таки, возвращаясь к прежнему нашему вопросу, да, за 7 веков они уже настрадались, они уже считали, что довольно, и они ждали, конечно, того, который будет похож на Давида. Раз он сын Давида, то будешь добр похожим на своего отца, да, какой был Давид, великий воин. Да, у него были сильные религиозные черты, он был псалмопевцем, другом Божьим, он чаял строительство места, где Бог явит свою шехину, свое присутствие, но будь добр, освободи нас, да, как Давид, расширь границы, как Давид, дай уважение Израилю, который страдает уже 7 веков. То есть все эти процессы, да, они были на поверхности в мышлении тогдашних людей.
Вы считаете, что это был как раз вот один из ключей, который помешал многим принять Иисуса за именно вот за Мессию, что он не принес реального вот освобождения от Рима?
Ну, многие приняли его. Если говорить о количестве, то тысячи и десятки тысяч иудеев, они уверовали в Иешуа, в том числе и люди, которые находились в правлении.
Ну, конечно, да, да. Иначе бы церкви не было, мы об этом тоже напоминаем. Конечно, с чего все началось-то? С уверовавших евреев, да, прежде всего, в Христа.
Павлу было обращение. Посмотри, какое множество иудеев, уверовавших в Иешуа как Мессию. Все они ревнители закона. Мы читаем Деяния апостолов. Мы видим, что за первую неделю 8 тысяч человек принимает Иешуа. И первое посланничество к неевреям – это Корнилий, это спустя 15 лет, когда существует первая Иерусалимская община, церковь, да, современным языком. То есть 15 лет – это только идет пробуждение иудеев к познанию Мессии Иешуа. И каждая проповедь приносит колоссальные плоды. Поэтому, опять-таки, кто принял, кто не принял, еврейское общество никогда не было однородным. Оно всегда было разделено на партии, да. Это и правоцентристы, левоцентристы, центристы, или, говоря там библейским языком, саддукеи, фарисеи, зелоты, есеи, книжники. Это общество, которое было многогранное и в своих представлениях, и в своих восприятиях религиозных истин. Поэтому мы должны посмотреть, о какой группе мы хотим говорить. Те, кто приняли, они стали мессианскими евреями, понесли Божий свет в народы. Те, кто отвергли, они стали противниками мессианства. И тоже мы на протяжении действий апостолов видим эти столкновения с апостолами, с теми, кто несли свет через Мессию Иешуа.
Анатолий, смотрите, а вот у тех групп, которые вы обозначили, книжники, фарисеи, зелоты там, и так далее, у них было, в свою очередь, какое вот представление о том, каким должен быть Мессия? То есть они больше соединялись в понимании того, каким он должен быть, или там были какие-то резкие отличия?
Ну вот фарисейская группа, да, это как раз та группа, которая верила, что Мессия должен прийти как царь, как избавитель. Несмотря на то, что они очень плотно были под римским владычеством и довольно-таки неплохо были многие из них устроены. Тем не менее, то есть это были те люди, которые верили в явление царя-мессии-освободителя. С саддукеями все гораздо сложнее, потому что они вообще не верили во многие основы Писания, и это была такая группа, которая больше противодействовала фарисеям, хотя в нужные моменты они объединялись и выступали как одна политическая сила. Зелоты — это были люди, которые считали, что свою свободу они должны завоевать своей силой. И их верования были на конце острия их меча, они готовы были умирать и готовы были убивать. Есеи — это были люди глубокой религиозности, которые отделились от всех остальных, считая всех остальным полнейшим заблуждением и противоречием. Их стремление было достичь святости и встретить Мессию, который придет как освободитель от всего того, что они вообще видят. А они во всем видели беззаконие, во всем они видели нарушение Писаний и так далее и тому подобное. Но, конечно, в основном в еврейском сообществе на поверхности было мнение, что должен прийти царь-освободитель, а не вот этот страдающий раб, да, который должен позорно, который впоследствии, вернее, позорно умер на кресте. Царь-освободитель, который принесет победу над Римом и каким-то образом свергнет это владычество. Да, точно вот такая и сегодня в многих хасидских движениях существует теория, да, что должен прийти царь-освободитель для того, чтобы вот этот арабский мир, условно говоря, арабский мир, потому что многие там к арабам никакого отношения не имеют, он должен отойти и отдать границы, и перестать вмешиваться в политическую, религиозную жизнь еврейского государства.
Вот почему не страдающий раб? Ну или, скажем, вот переведем все-таки немного в другой контекст, вот первосвященник, потому что если говорить о мессианских ожиданиях, то есть вот первый как бы приход, он придет как священник, то есть он принесет жертву, и эта жертва была в нем самом, и как бы он совмещал в себе и храм, и жертву, и первосвященника, я имею в виду Иисуса. Почему не первосвященник, почему именно первый должен был прийти царь, почему так именно представлялось, потому что чисто просто по человеческой природе хотелось, наконец, уже освобождения от этих римлян, или там были какие-то другие еще моменты?
Хотелось иметь независимость, опять-таки, то, что мы повторяли.
Ну, да, то есть чисто по-человечески, тому, да.
Хотелось вернуться к тому, что было во времена Давида. Это царство, это влияние, это финансы.
Понятно.
И Израиль также назван в Писании рабом, да, не только Мессия назван, Израиль назван рабом. И этот раб уже страдает 7 веков. Ну, сколько же можно по человеческому вот представлению? Когда же будет положен конец?
Понятно. Вот смотрите, Иисус, он, безусловно, вот он являет свою природу божественную, так или иначе, может быть, она не в полноте людям открыта, как, например, Петр сказал, да, что ты сын Бога живого, и мы вспоминаем слова Христа, он говорит, там не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец и через Духа Святого. Но, тем не менее, многие понимают, что это вот особенный человек, потому что идут чудеса, идут воскрешения из мертвых, это понимают также и книжники, и фарисеи. Почему все-таки Иисус вызывает такое невероятное раздражение? То есть на что он посягнул, возможно, что до него не делал никто? Почему против него вот именно идет такое ополчение? Ну, в конце концов, там, я понимаю, там через какое-то время вот возникает бар Хокба, и там люди с радостью за ним бегут. Ну, потому что он тоже поднимает знамя и говорит, давайте мы сейчас будем рубить римлян, и нам будет всем хорошо. Иисус говорит о другом, там, о земном, не о земном, а именно как раз небесном каком-то царстве. Для многих это вообще непонятно, о чем речь идет. Но, тем не менее, он делами доказывает, что он такой человек, человек Божий. Тем не менее, такой негатив. Почему?
Ну, опять-таки, обращаясь к истории Танаха, мы видим, что все вожди, которых Всевышний поднимал в израильском народе, ну, практически все вожди, они были преследуемы своим народом. И ни один праведник, говорящий истину, не был принят с распростертыми объятиями. Мы знаем, что Исаия, по преданию, его перепилили, над Иеремией издевались, и многие пророки, они были отвергнуты своим народом, они не были приняты. Более того, Моисей, который пришел как избавитель, его вначале тоже не принимал его народ, его в пустыне его же народ отвергал. Поэтому здесь просто показана греховность человека, да, и евреи как лакмусовая бумага здесь. Здесь показана греховность народа, состояние, духовное состояние народа, что вам пришел избавитель, а вы и с этим спорите, и он вам как бы родной, но на самом деле и не родной. Но опять-таки мы должны понимать, это неоднородность. Были разные мнения и разное восприятие. А насчет бар Кохба, вот именно бар Кохба, он олицетворял спустя 100 лет после Иешуа вот этого вот мессию, хотя вначале он не хотел быть титулованным, но его раввин, который, так сказать, был его наставником, он сделал из него
этого мессию, да.
Вот мессии, воин. Да, это, по-моему, был рабби Акива, если я не ошибаюсь. Вот, и он был тот, который, так сказать, убедил его, наставил его. Давай, ты тот, который освободишь Израиль. Вот за тобой идут тысячи людей, все они вооружены, мы сможем. Все это закончилось тем, что более 600 тысяч мужчин было убито, не считая уже женщин и детей и так далее.
И, по-моему, после этого как раз, да, был полностью разрушен храм?
Не-не, храм был разрушен до.
До, да, до восстания.
Бар-Кохба, храм был разрушен, а Бар-Кохба уже появился спустя много десятилетий. Я не помню сейчас точные даты, но я думаю, более 50 лет тому.
Ну вот смотрите, а не связано ли вот это, этот негатив с тем, что Христос хоть невольно, но так или иначе, он дает вот какие-то намеки на то, что он является, ну, как бы Сыном Божьим, и по большому счету он как бы и есть Бог. То есть вот эти вот некоторые выражения, так, которые он употребляет, действия, то есть когда он говорит там человеку, прощаются тебе грехи твои, встань и ходи, это же было реформационно для того времени. То есть кто имеет право, там даже пророк, ну вот до этого же никто такое не смел произносить, а Христос об этом говорит. И это как бы подливается масло в огонь, и там книжники, фарисеи, они начинают как раз говорить о том, что это богохульство, это страшно вообще, кем себя мнит этот человек. И, наверное, в каком-то смысле можно их понять. Ну, потому что как это вместить? Вот вдруг здесь появился какой-то плотницкий сын, и несмотря на то, что, да, он делает какие-то чудеса, и якобы вот так Бог с ним, но не заигрывается ли он с этим? То есть, может быть, они тоже пытались каким-то образом его поправить, поправить ему корону на голове, так сказать, что ты помни вообще о том, ну кто ты, да? Помните, как вот римским иногда императорам, там, когда они возвращались с победой, там рядом стоял раб, и когда там толпа ликовала, бросали ему лавровые венки, там этот человек, раб все время говорил, помни о том, что ты человек, помни о том, что ты человек. Но, может быть, они тоже хотели на себя такую миссию взять и тоже как бы кричать ему, помня о том, что ты человек. Вот не это ли?
То есть, другими словами, мы можем прийти к такому рассуждению, что они из добрых побуждений пытались его скорректировать.
Нет, из тех побуждений, которые они могли вместить в себя, потому что, представьте себе, да, вдруг ходит человек, и даже, например, вот мы понимаем, что он совершает какие-то дела, да, он воскресил там Лазаря, еще что-то сделал, да, это от Бога, но вдруг он заявляет такие вещи, которые, ну, крамольные, и, значит, надо его как-то поправить, привести в чувство, сказать, ну, слушай, друг, ты заигрался, наверное, как ты говоришь какие-то вещи, которые уже выходят из нашего понимания и принятия.
Из общего контекста нашей религии.
Ну да, да, да.
С другой стороны, мы видим Гамалиила, с другой стороны, мы видим Никодима, который приходит к нему ночью и говорит, ты учитель от Бога, потому что таких чудес, которых ты творишь, не можно творить, если это непостижимо, если с человеком не будет Бог. И мы видим Гамалиила, который говорит, оставьте этих людей, если дело от Бога, оно состоится, если нет, оно разрушится. Мы видим Иосифа из Арамафеи, который был тоже религиозный еврей, член Синедриона, и который был тайный ученик Иешуа. И многих других персонажей мы видим. Да? Мы видим людей, которые начальники синагоги, приходят и просят его об исцелении своих детей. И в течение всей евангельской истории всплывает много личностей, которые занимали также большие посты и верили, понимали, что он сын Давида. Опять-таки, это все возвращение к тому, что израильское общество не было однородным. Вот почему-то вот в славянской традиции так принято думать, да, что Израиль – это очень однородное общество. Израиль того времени, Израиль сегодняшнего времени. Часто беседуешь вот с русскими, с украинцами, с белорусами, и они говорят, вот, ну вы же Христа не приняли. Ну кто вы конкретно? Ну кто вы? Евреи – это не однородное общество, и никогда не было однородным обществом.
Да, но я думаю, что
у
мы
нас
это...
даже было 12 колен.
Да, я думаю, что это мы мысль...
У нас было 12 колен.
Думаю, что мы эту мысль донесли и будем доносить, что действительно это совершенно речь не идет обо всех, что действительно общество очень неоднородное. Просто понимаете, когда вот я говорю об этих людях, книжниках, фарисеях, других людях, которые притыкались, обольщались, ну вот какие-то деяния Иисусовы, я пытаюсь не оправдать, пытаюсь просто понять. Вот мы же все равно сейчас, нам трудно, да, рассуждать, потому что мы люди 20 21 века, это уже христианская цивилизация, как бы то ни было. И тогда, когда, извините, Христос только пришел, он даже не заявлял открыто, что да, именно я тот Мессия, которого вы ждали. Все это было какими-то намеками, да, он творил чудеса, и людям действительно было трудно разобраться, а кто это, а можно ли за ним идти, а можно ли ему доверять. То есть, с одной стороны, да, Иисус как бы говорит, вы смотрите на те дела, которые я делаю, и доверяйте этим делам. А с другой стороны, вот какие-то действия, они, ну, буквально побуждают, вот они как масло в огонь, да, вызывают определенное раздражение, потому что до этого никто этого не делал, никто не говорил. И, тем не менее, вот заговор против Христа, ведь он кем он сотворяется, да, кто стоит во главе его? То есть Христа решает...
Заговор того времени.
Заговор того времени, когда его решают убить. Вот что этот человек, он лишний, он мешает, он может больше повредить, чем принести пользу. Ну, как там говорили, да, лучше пусть один погибнет, чем вот погибнет весь народ. Да, это же был лозунг, собственно говоря, который и подписал вот
смертный
приговор.
Одного человека. Это был лозунг одного человека, тут же в противовес можно тоже прийти к тому, что сам Йешуа говорит о себе, что «я свою жизнь добровольно отдаю». То есть это было его решение, да, пойти добровольно на крест. Или мы читаем Исаия 53 главу, мессианское пророчество. Господу было угодно поразить его. То есть это было желание Бога поразить своего раба, да, страдающего раба, Мессию. Его поразить за наши грехи. Ну а если моменты вот, политических брожений, да, то опять-таки мы можем вернуться к предыдущим вопросам. Они противились, у них был заговор, потому что а, они теряли власть, б, они теряли духовный религиозный авторитет, который, в принципе, помогал им очень твердо стоять на ногах. Одна нога власти, другая нога – это духовного религиозного авторитета. И тут приходит некий галилеянин, который творит то, чего они сами не могли творить, говорит то и объясняет то, чего они сами не могли объяснить. И, конечно, был какой-то момент политический, да, то есть давайте убьем его, пусть один пострадает, чем весь народ. Хотя...
Но они видели в нем, угрозу. Угрозу, наверное, также еще ведь и потому, что римляне также смотрели очень неодобрительно на все происходящее. Потому что, опять же, напомним, вот неоднородность происходящего здесь события, да, скоро должна быть Пасха, прибудет много паломников, возможность поднять восстание просто на раз. Они знают прекрасно, как это делается. Там те же самые политические деятели, там Пилат, там и другие. То есть, по большому счету, все сидят на пороховой бочке, и никто не хочет, вот, чтобы этот фитиль был зажжен, потому что все может взорваться. И я хочу вот, обратить внимание вот, на такой момент, что ведь Христа повязали не конкретно там книжники с фарисеями, хотя, безусловно, они в этом участвовали. То есть это была такая, вот, скажем, иудейская, римская коалиция. То есть Пилат дает добро на арест Христа, там приходит целая толпа, как мы говорили в предыдущем эфире, приходит толпа целая его арестовывать, там, с мечами там, и так далее, то есть они видели реальную угрозу, что за этим человеком может быть бунт, может быть восстание, и тогда действительно многие головы полетят и потеряются, в общем, не только теплые места, но еще и жизни. И видите, это же важный момент. Вот я вижу в этом как раз вот это единение того, что ответ отчасти на этот вопрос, кто убил Христа, но явно не только евреи. То есть евреи и кто еще? И язычники. То есть люди, которые ставили свои интересы выше, чем, ну, скажем, чем истину, хотя как раз Пилат сказал, что есть истина. Да, не то, что размышляя над этим вопросом, а просто как бы, ну, что есть истина такое. Вот этот заговор произошел, и давайте вот подойдем вот к этой фразе тоже, о которой очень многие вспоминают и вспоминают по сию пору, когда было сказано, что кровь его, то есть кровь Христа, вот пусть она будет на нас и наших, наших детях, то есть вот как это можно интерпретировать, потому что ну, люди принимают это вот напрямую, что эта фраза была сказана, и тем самым как бы они несут ответственность за убиение Христа, да, то есть как бы они, получается, себя прокляли вот этой фразой. Как мы можем ее понимать сейчас? Как ее можно интерпретировать?
У меня немножко пропало соединение, но я так понял, что мы говорили опять-таки вот этот политический контекст, римляне боялись восстания и пришли к тому, что когда его привели на казнь, вот на Лифастрон, вот в эту преторию, то они, то евреи кричали, кровь его
на нас. Да.
Я уловил, потому что у меня только куски такие, брожения такое, скачки. Но прежде всего мы должны понимать, что вот эта претория, она не была больших размеров. И опять-таки вот в этом славянском представлении, что вот евреи кричат «кровь его на нас и на детях наших». Иерусалим насчитывал тогда 100 тысяч человек, а люди, которые могли наполнить преторию, их максимум было 500 человек. Плюс там еще стояла римская когорта, это примерно 500-700 человек воинов, которые располагались на балконах, на стенах, в самой претории, вот, где стояли иудеи. И вот эта вся толпа, опять-таки неоднородная толпа, из римлян, из иудеев, иудеев там было половину, 500 человек было, они кричали «кровь его на нас и на детях наших». А другие 99 тысяч, если Иерусалим был примерно 100 тысяч, этого не кричали. Поэтому всего лишь часть кричала людей, кровь его на нас и на детях наших. И поэтому нельзя огульно раздувать вот эту тему с этой вставкой иудейского крика, кровь его на нас и на детях наших, на весь еврейский народ. Потому что часть евреев не могло привлечь проклятие на весь еврейский народ. Иначе нам надо обращать внимание, если мы так толкуем Писание или так рассматриваем библейские тексты, на те 8 тысяч, которые уверовали в первую неделю. Это гораздо больше, чем 500 человек. И почему бы нам не обратить внимание на 8 тысяч, которые уверовали в первую неделю в Иешуа, как Мессию, и не сказать, вот, весь еврейский народ признал Мессию, Иешуа как своего мессию. Это очень избирательный подход к толкованию Священного Писания. Те, которые кричали «кровь его на нас и на детях наших», по-видимому, они навлекли на себя проклятие. А вот вопрос поражения, проклятия, уничтожения еврейского народа в веках – это нечто другое, чем та претория, которая была 60 на 60 метров, кстати, если я правильно помню размеры, где стояло 500 человек и кричали «кровь его на нас и на детях наших».
Слушайте, но вот это вот представление о том, что вот весь еврейский народ предал Христа, это ведь не только славянское, потому что тут уже неоднократно прозвучало, да, это же, ну, смотрите, такой вот вообще, ну, не анекдот, а это случай из жизни, но с бородой уже, его достаточно все знают, когда там приезжает группа, значит, католикам, Ватикан, там им проводят экскурсии, вот как раз экскурсовод обращает внимание на то, что Иисус еврей, там, на какие-то его корни, одна женщина в ужасе просто, как? Вообще Христос еврей, то есть вы какие здесь крамольные вещи говорите, и вот он ей доказывает, да, что он все-таки еврей, и она выдыхает и с таким практически говорит, ну, слава Богу, моя мама умерла, так и не узнав этого. Это же вот, понимаете, поэтому не только славяне, то это такое вот, ну, такое поле объемное, практически мировое. И
мы
вот
сейчас
этот...
Мы сейчас можем окунуться к отцам церкви, откуда все это возникло, но не хотелось бы...
Да, ну просто я к тому, церкви, что...
Потому что среди них были разные люди.
Да, я такой сильный вам... просто, сильный паттерн, на самом деле, то, что вот эта фраза и вообще вот этот стереотип, что да, евреи убили Христа, и самое главное, вот эта фраза, что кровь его на нас и на детях наших. Но вы уже объяснили. Спасибо, Анатолий, мы уже поняли.
Я в Иерусалиме был свидетелем, когда женщина с какого-то глубокого сибирского села, когда узнала, что Христос еврей, от экскурсовода еврея, звали этого экскурсовода Миша, москвич с типичной еврейской внешностью, он сам на Христа был похож, так она сказала, слава Богу, что хоть Мария не еврейка. Я лично, так сказать, был
свидетелем
при этом. При этом да. Живом анекдоте, понимаете? Поэтому вообще мифы – это очень устойчивое состояние. Когда люди попадают в определенное состояние мифов, то это передается от народа к народу, из поколения в поколение. И очень трудно вот убрать это, уничтожить это. Вот сейчас здесь в Украине, например, где я живу сейчас, да, то есть тоже, а вот ваша еврейская Пасха, а вот наша украинская Пасха, я говорю, и это тоже миф, люди никак не могут понять, что есть только одна Пасха, или по-еврейски мы говорим Песах, в которой произошло два события. Всевышний вывел евреев из Египта, и в эти же дни Иешуа, Иисус умер на кресте за наших грешников и воскрес, чтобы оправдать нас от грехов наших. Но люди все равно, я думаю, и в России то же самое, и в Беларуси, я не думаю, я точно знаю.
Да, конечно, конечно. Там. Потому что все связано.
Поэтому миф устойчивый. Евреи распяли Христа. Это миф, который, он устойчив, и люди его передают. Кровь его на нас и на детях наших. Все евреи это кричали. 500 человек кричало, все евреи молчали. А потом еще 8 тысяч через месяц уверовали в Иешуа как своего мессию.
Это да, вы знаете, я даже хочу сказать из-за этих 500 человек, которые кричали. Ведь мне очень понравилась одна мысль, вот не помню на самом деле, где я ее услышала, что по большому счету никакой крамолы вообще, собственно говоря, не произошло в этой фразе, потому что если мы ее разберем, что она означает? Кровь его на нас и на детях наших. Мы виновны в его смерти, перевести.
Мы виновны в его предательстве.
Да, в его убийстве, да. Но, по большому счету, если расширить это, то мы можем посмотреть на следующее. То есть люди говорят, мы виновны в смерти Христа. Правы ли они? Да, они правы, потому что Христос, собственно говоря, и пришел для того, чтобы пострадать, именно потому, что люди согрешили и отошли от Бога. Поэтому, да, люди виновны в смерти Христа, но не только евреи. Просто хотел сказать, люди. Но и те евреи, которые кричали это, да, они тоже были виновны, потому что они согрешили перед Богом, и они нуждались в спасении. И Христос как раз и пришел.
Но они так не рассматривали.
Да, я понимаю, да, но вы знаете,
правду.
Это...
Они рассматривали в
Конечно.
Гневе. Они совершали правосудие. Они были довольны, что смутьян, возмутитель, бродячий раввин наконец-то будет казнен самой позорной казнью и будет висеть на кресте, где ему и место.
Да, но вы же знаете, Анатолий, что ведь это Библия и события библейские, да, то есть они как-то немного вневременные, по-другому мы на них немного смотрим. То есть люди, конечно, кричат одно сейчас в своем раже, в эмоциональном состоянии, но если мы поднимаемся над этим, над человеческим, мы видим, что картина более объемная. По большому счету, да, они не отдают отчета в том, что они говорят, и Христос и просят на кресте, да, прости им, ибо они не ведают, что они творят. Но по сути, они сказали самое главное, да, мы виновны в твоей смерти, и то, что ты, то, что он умирает за них, и кровь проливает за них, ну, собственно говоря, да, а что здесь не так? Действительно, он идет на смерть за людей, которые согрешили против Бога. Я бы хотела вот подчеркнуть вот эту мысль, она уже звучала от вас. Мне кажется, очень важно. Вот когда мы говорим, что евреи виновны в смерти Христа, вы понимаете вообще, о чем идет речь. Вы говорите тогда о том, что Христа, значит, зажали где-то в углу, и он, не имея возможности сопротивляться, вот у человека, у которого нет выбора, и он и говорит, ну ладно, ну все, раз уж евреи вот так прижали, все, вы победили, я пошел на крест. Ну то есть какая-то абсолютная немощь и беспомощность, выхода нет. Но мы же видим даже по тем событиям, да, по евангельским, что выход-то у него был, и он просит об этом отца, он говорит об этом Петру, что если бы я хотел, то я бы избежал этой участи, да, что неужели ты думаешь, что отец не пошлет легион ангелов и не разрешит эту ситуацию? И здесь весь смысл именно в том, что никто не имел этой реальной возможности убить Христа, потому что тот пошел на эту жертву добровольно. В этом и весь смысл. Иначе вообще все теряется. Если бы Христос не пошел добровольно.
Все евангельские беседы о смерти Христа с учениками, он их предупреждал, да, что он идет добровольно на смерть. И он говорил, что я имею власть отдать свою жизнь, а имею власть ее обратно принять. Поэтому он их предупреждал о своем и смертном пути, и крестном пути, но они его не понимали. И потом только вспоминали, что а он же говорил нам, что вот он пострадает.
Хорошо, давайте вот посмотрим, во что выросла, вот чем обросла, но отчасти мы уже, конечно, упомянули это, оброс вот этот миф, что евреи виновны в смерти Христа. То есть мы же смотрим на исторические события, к чему это привело. Привело это к страшному антисемитизму. Вот пару слов об этом.
о страшном антисемитизме или о мифах?
И о мифах, и о страшном антисемитизме. Вот, потому что на самом деле вот нет ничего устойчивее, чем миф, который хочется верить. И, наверное, вот они не развинчиваются, эти мифы, потому что хочется в это верить. Это же так здорово всегда иметь, ну, какого-то мальчика для битья, то есть, да, чтобы у нас не происходило такого плохого, ну, там, в государстве или где-либо, ну, во всем виноваты евреи. Вот, это просто страшный, жуткий миф, по которому мы периодически проходимся, и я надеюсь, что все-таки не зря. Так к чему это привело? Вот давайте просто прям набросаем там пару событий-то исторических.
Ну, вообще, понятие антисемитизма и все, что происходило вокруг этого явления, имеет множество, ну, подпиток, да, то есть не только миф о том, что евреи распяли Христа. Так и да, как говорят у нас в Одессе, участие было, руки приложили. Но это не то, на чем надо фокусироваться, если ты хочешь понять, зачем он умер, да, на кресте. Но миф есть, и он широко прошагал по вселенной. Евреи виноваты в смерти Христа, и многие это употребляли в средних веках и так далее, и тому подобное. Но антисемитизм был также проявлен просто бесчеловечным отношением, что люди просто искали слабого или неспособного ответить, и в этом оказались евреи. Или, например, в геноциде армян оказались армяне, да, когда они были не способны ответить, их взяли и вырезали, и уничтожили. Тоже немалое количество. Антисемитизм — это также равнодушие. Равнодушие тех народов и тех людей, которые не восстали против того зла, которое творилось в сторону евреев. Хотя были люди, мы их называем праведниками, праведники мира, которые совершали немало подвигов для спасения евреев. И вещи, которые произошли с евреем, также надо рассматривать как наказание Божье. И от этого тоже никуда не денешься. Об этом, кстати, не хотят говорить раввины, что наше истребление и наша история связана с Божьим гневом тоже. И об этом нас Господь предупреждал во Второзаконии, 28 главе, что если вы будете слушаться, я вас благословлю. Если не будете, в три раза больше проклятий. Я отберу у вас, я накажу, я рассею вас. Поэтому это тоже очень широкое поле для дискуссии. И каждый может пользоваться то, что ему хочется, или то, что ему выгодно.
Мне кажется, вот эта позиция такая просто стрелочника. То есть когда, ну, есть возможность просто не признавать там свою вину, свое участие вот в таком зле, и понимать, что это зло, оно было побеждено Христом на кресте, и возвращение в эту свободу, возвращение в отношения с Богом, и ты как бы соучастник этого зла, и ты должен быть наказан, но приходит тебе освобождение, благословение именно через смерть Христа. И как хорошо просто остаться в стороне, так вот в чем-то немного так по-адамовски, и вот сказать, ну вот та жена, которую ты мне дала, я-то здесь при чем? Вот и здесь тоже евреи, а мы-то здесь при чем? Это они предали Христа. Причем, вот знаете, как бы то ни было, вот, думаю, 21 век, столько событий произошло, и даже страшных событий. Вот скоро будет 9 мая, и мы будем отмечать это День Победы, страшная война, Вторая мировая, Холокост, и мы тоже в передачах об этом говорили, но даже вот после всего этого, думаю, либо мало говорят, либо мало читают люди, либо не вникают, но даже после этого все равно, общаясь вот с разными людьми, ты понимаешь, что вот живы все равно эти установки и мифы, да, вот по поводу вот этого Христопродания там и так далее.
Я думаю, они до конца мира будут живы, потому что...
Вы так думаете?
Как говорит моя мама, которая всю жизнь проработала в психиатрической клинике, шизофрении бывает две – вялотекущая и бурная. Понимаете? Поэтому мифы о том, что евреи виноваты, их надо гнать, изгонять – это вялотекущая шизофрения. Иногда она обостряется. Но слава Богу, что это не происходит во всех людях сразу одновременно. Были вспышки, да, вот как события Холокоста. Это было массовое явление. Но
Это было массовое, да, и страшное явление. Вот я просто немного здесь продолжаю, потому что Анатолий у нас завис. Но я
это
думаю,
относится любовью к еврейскому народу.
Вы у нас зависли, поэтому часть фразы мы не услышали. Да.
Я говорю, что я больше встречаю русских, украинцев, которые с пиететом относятся к евреям, любят, молятся, благословляют, поддерживают, нежели злых и отвратных. И я на основе своей жизни хочу сказать, что я видел больше добра от русских и украинцев, нежели проклятий и каких-то вот устойчивых мифов, что евреи распяли Христа. Да, встречались разные люди, и в том числе и в евангельских собраниях встречали, которые говорили: вы виноваты в смерти Христа. Но это единичные люди. На них не стоит строить мнение о нации, да? Точно так же, как не стоит строить мнение: кровь его на нас и на детях наших, а всей нации. Это очень относительные вещи. И мы должны мудро, с рассуждением подходить как к вопросу антисемитизма, так и к вопросу, кто же виноват к смерти Христа. Потому что нет однородного мнения, нет однородного общества.
Да,
есть,
ну...
люди с вялотекущей шпиной, а есть люди замечательные. Прекрасной головой.
Анатолий, ну я на самом деле рада, что у вас оптимистичный взгляд такой именно на верующих. Вот, но действительно...
Только на верующих. Только на верующих и на неверующих.
И на неверующих. Хорошо. Хорошо, хорошо. Я бы вот просто, ну, предложила народу, который, тем не менее, все-таки продолжает, вот, как вы говорите, быть вялотекущей, ну, задаться вопросом, а что было бы, если бы не было смерти Христа? Вот сейчас популярна альтернативная история, ну, вот давайте посочиняем, попридумываем. А что было бы, если бы этой смерти не было? Вот принял бы народ сразу Христа за Мессию, все было бы прекрасно. Вот, возможно, был бы... план спасения реализован или нет?
Такая софистика допустима, но тогда часть пророчества казались бы ложью о конце мира и о многих событиях, которые должны произойти в последние времена. Пророки бы, значит, были бы ошибкой, и Писание не было бы целостной книгой, которая исполнялась в каждом веке, там, в каждом каком-то витке человеческой истории. Вот. Поэтому я думаю, что обязательно он должен был быть отвергнут, он обязательно должен был быть принесен в жертву, потому что он тот, который пострадал за грехи наши и взял на себя болезни и немощи наши. Он обязательно должен был прийти, как сломленный раб. И обязательно должны были исполниться седьмины Даниила. И обязательно должны были исполниться все пророчества. Но если заниматься такой софистикой, да, то мы видим, что многие религиозные движения, которые появились вне христианских событиях и напрочь отрицают вне мессианские и христианские события, они таки создали себе свои религии без искупительной жертвы Христа, как будто ничего и не было, и никогда и не могло быть, и не будет. И они получают прощение через свои добрые дела, они строят свою лестницу к Всевышнему. Замечательный протоиерей Александр Мень сказал прекрасные слова, что все народы строят лестницу к Богу. Из всех народов произошли многие религии. Но Господь, посмотрев на все то, что происходит на земле, сам спустил лестницу в виде Иисуса Христа, чтобы люди не строили что-то свое, думая, что это нам не надо, или жить вне библейского объяснения искупления. Он говорит: вот вам путь к искуплению, это мой сын, это жертва за ваши грехи, люди. Он умрет за вас, и он будет воскрешен, чтобы оправдать вас.
Я очень хочу, чтобы мы были услышаны многими, потому что как раз в эту неделю, опять же скажу, люди вспоминают о страданиях и смерти Христа, и для, опять же, многих людей это переживательные события, люди постятся, происходит там во многих церквях и омовение ног, и разные другие такие процессы воспоминания. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы помнили, в чем суть этой истории, где главные акценты, чтобы мы перестали искать виноватых и просто приняли действительно эту руку, которую протягивает нам Господь через Христа, для того, чтобы с радостью свободы потом уже сказать: Христос воскрес, переставая уже вот смотреть по сторонам и искать виноватых, и тем более говорить какую-то ересь, потому что по-другому это не назовешь. Ну, я надеюсь, что мы часть все-таки народа в этом убедили сегодня. Очень хотелось бы в это верить. Буквально у нас вот около минуты. Анатолий, может, вы что-то хотите сказать под завершение нашей передачи, пока не дали занавес?
Я хочу поздравить всех тех, кто празднует Воскресение Христово, вот, да, по православному календарю, если так можно выразиться. Даты не важны, важно событие, что Он умер и воскрес за нас. И в этом была проявлена отцовская любовь, Божья любовь, любовь небес для нас. С праздником вас, дорогие, благословение вам и Божьего шалома, Божьего мира в вашей семье, независимо от ваших национальностей. Пусть в эти дни вы будете особенно близки с Господом, и Он будет особенно близок к вам.
Анатолий, спасибо вам огромное. Дорогие, хочу сказать только одно напоследок. Это шалом. Шалом всем вам. Счастливо. Пока.
Шалом, друзья, с Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.